Глава 81. Они поехали вместе в простольном Линкольне Марго. Из-за живота она так далеко отодвинула сиденье назад, что едва доставала до педалей. Из трех подозреваемых, указанных Адамом, следовало проверить двоих. Выяснилось, что на момент убийства Сандры Лундгрен Свен Хуго Андерсон находился в Дандерюдской больнице на коронарном шунтировании. После Сёдертелья они свернули на Е-225 и поехали вдоль желтых рапсовых полей, миновали крупный промышленный район, застроенный светло-серыми корпусами фармацевтической компании AstraZeneca, промчались под высокой линией электропередач и оказались на лесной дороге. Марго сунула в рот печенье, прожевала, почувствовала рассыпчатый вкус сахара и масла и вязкое пощипывание кисловатого варенья.
«Это печенье Петера?» — спросил Адам.
«Теперь мое».
И Марго отправила в рот еще одно.
«Он даже не сможет угостить жену».
«Но не стал бы возражать, если бы ты съел парочку».
Марго протянула Адаму жестянку. Адам взял печенье и с улыбкой сживал, держа руку под подбородком, чтобы не накрошить в автомобиле Марго. Дорога стала уже, мелкие камешки подскакивали позади машины, и Марго сбросила скорость. На морском берегу угадывались одиноко стоящие деревянные домики. Пасси Юколу судили за нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование и попытку изнасилования. Забеременев, Марго перестала участвовать в оперативных мероприятиях, однако нынешнюю вылазку решила рассматривать как продолжение офисной работы, поскольку у Пасси Юколы не было телефона.
«Думаешь, он опасен?» — спросил Адам.
Оба знали, что не должны ехать к подозреваемому без поддержки спецназовцев, если действительно вышли на след грязного проповедника. На всякий случай Марго прихватила свой ГЛОК и 4 запасных магазина к нему.
«У него приступы агрессии и проблемы с контролем над импульсами», — сказала Марго. «А у кого их нет?»
Пасси Юколо жил поблизости от церкви пробуждения Ертуны. Марго свернула на узкий проселок, бежавший через жидкий лес, и снова увидела море. На обочине было припарковано с 15 автомобилей, но Марго доехала до самого забора и остановилась там.
«Нам не обязательно идти к нему сейчас», — заметил Адам.
«Я только одним глазком», —
пообещала Марго и проверила оружие, после чего сунула пистолет обратно в кобуру и тяжело вылезла из машины. Они остановились перед красным домиком с белым крестом, выложенным по торцу диодными лампочками. Казалось, будто свет просачивается изнутри, сквозь тонкие щели в стенах. Позади домика тянулся до самого моря склон, заросший травой. Окна были занавешены. Сквозь стены доносился чей-то сильный голос. Мужчина что-то прокричал, и Марго вдруг накрыло ноющее неприятное чувство. Она пошла вперед, чувствуя, как натирает кобура. При выросшем животе кобура оказалась высоковата. Марго с Адамом прошли мимо бочки с водой, чертополоха метровой высоты и заржавевшей газонокосилки. В тенистой траве у дороги ползали большие слизняки.
«Может, подождем здесь, пока они не закончат?» — предложил Адам.
«Я войду», — твердо сказала Марго.
Они открыли дверь и вошли, но теперь внутри повисла тишина, словно их прихода ждали. На стене висели большие фотографии, летняя встреча на берегу моря и совместная поездка в Алабаму. Стопка заполненных документов о сборе пожертвований на новую церковь пробуждения Ертуны лежала на столе возле гнутой коробки с деньгами и 20 экземплярами пятидесятнического сборника псалмов. Адам заколебался, но Марго махнула ему рукой. «Иди сюда». «Это просто церковь», — подумала она. «Но все же, если вдруг начнется перестрелка, пусть он будет рядом и в нужной позиции». Обхватив рукой живот, Марго прошла в следующую дверь. Теперь до нее донеслись бубнящие голоса. Она оказалась в белой церковной зале. Столбы упираются в потолочные балки, все сияюще белое. Белые стулья выстроились рядами на белом полу, чуть дальше возвышение. На стульях сидели человек 20, взгляды прикованы к проповеднику. Марго поняла, что перед ними никто иной, как Пасси Юколо. На нем было кроваво-красное облачение, манжеты расстегнуты и находят на запястье, волосы с одного бока взъерошены, лицо в поту. Рядом опрокинутый стул. Маленький хор молчал, певчие глядели на паси во все глаза. Проповедник поднял утомленное лицо и оглядел свою паству.
«Я был глиной под его ногами, соринкой в его глазу, грязью под его ногтями», — произнес он. «Я грешил и грешил сознательно. Вы знаете, что я делал с собой и с другими. Вы знаете, что я говорил своим собственным родителям, своим матери и отцу».
Прихожане заохали и беспокойно заерзали на стульях.
«Недуг греха бушевал во мне!»
«Паси!» —
простонала какая-то женщина, глядя на него мокрыми от слез глазами. Прихожане глухо загудели.
«Вы знаете, что я напал на человека и ударил его камнем!» — продолжал Паси с возрастающей экспрессией. «Вы знаете, что я сделал с Эммой, а когда она простила меня, я бросил ее и Микко. Вы знаете, как я пил спиртное, пока не угодил в южную больницу».
Прихожане взволнованно шевелились, стулья скрежетали по полу, опрокидывались, какой-то мужчина опустился на колени. Дышать стало труднее. Паси охрип за время службы, которая, казалось, приближалась к кульминации. Марго попятилась к двери и увидела двух женщин. Схватившись за руки, они заговорили на неизвестном Марго языке. Непонятные слова повторялись, речь текла все быстрее и быстрее.
«Но я передал свою жизнь в руки Господа и принял святое крещение», — продолжал Паси. «Теперь я — капля крови, что катится по щеке Иисуса. Я — капля крови!»
Прихожане завопили, зааплодировали. Маленький хор в полную силу грянул: «Ныне спали кандалы, я свободен, прощены мои грехи, я прощен и свободен. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус умер за меня. Аллилуйя, аллилуйя, я свободен». Прихожане затянули вместе с хором, хлопая в такт. Паси Юкола стоял, закрыв глаза, по его лицу струился пот.